Время начинать движение.
Мотор, мотор.
Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.05 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это понедельник, 11 марта на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Приветствую вас. Набросимся же на обязанности рабочие. На понедельник вгрыземся в его нежное, рыхлое тело весеннее. Ой, мне вчера говорят, еще никогда в марте в новейшей истории не было столько солнечных дней. Я им сказал, во-первых, погодите. Все только начинается. А во-вторых, здесь дилемма. Нам солнце или тепло? Потому что сейчас пока что, да, солнце есть. Но тепла-то нет. Товарищи физики-ядерщики, что вы скажете на это? Почему нет тепла у нас, при том, что солнце уже очень-преочень высокое? Как вы это объясните? Вот вы, господин Оппенгеймер, что скажете по этому поводу? Что вы говорите? Заняты вы были. Понятно. Оскар вы получали. Главную премию Американской киноакадемии. Ну, бывает, бывает, с кем не бывает, конечно. Оппенгеймер. Или как называли его друзья, знакомые и враги. Оппи. В Лос-Анджелесе на 96-й церемонии вручения наград киноакадемии США взял Оскар как лучший фильм. Кристофер Нолан взял Оскар как лучший режиссер. А композитор Людвиг Йоренсен, похожий на Людвигиню Йоренс, но у него просто длинные волосы такие все. Йоренсен взял Оскар за Оппенгеймера как композитор этой композиции. А монтажер взял Оскар за лучший монтаж кинофильма «Оппенгеймер». А оператор фильма «Оппенгеймер» взял Оскар за лучшую операторскую работу. Дауни-младший. Мы знаем его как Железного Человека Тони Старка. Взял Оскар за лучшую роль второго плана, которую он сыграл в фильме «Оппенгеймер». Ну и, наконец, женскоглазый Киллиан Мёрфи. Мы знаем его как главаря «Острых козырьков». Взял Оскар за исполнение главной, нет, мужской роли главной в кинофильме «Оппенгеймер», где, собственно, самого Оппи он воплотил на экране. Что делали все остальные на церемонии Оскара, совершенно непонятно. В какой-то момент ведущий должен был выйти и спросить их об этом. Что вы все здесь делаете? А чего вы все здесь собрались? Сказал бы, кино-то уж закончилось, оно одно было в ушедшем году. И кино это «Оппенгеймер». Кстати, кто-нибудь другой, может быть, посмеялся бы над этой шуткой. Роман пишет вот. А массовка взяла Оскар за лучшую кучность. А небо взяло Оскар за лучшую небосность. И вот это все. Но вся штука в том, что Нолан очень не любит компьютерные эффекты. И именно в «Оппенгеймере» не применял их вообще. Ну, я думаю, что где-то, конечно, что-то применял. Но в том, что касается создания спецэффектов, все было сделано физически. Все эти ядерные эффекты, вращение по орбитам атомов, вот этих протонов, точнее, нейтронов, там все. Все было сделано как в старину, как Лукас это делал в «Звездных войнах». Все ручками, этими предметами всякими, планами интересными, освещением интересным. Поэтому, видите, за спецэффекты ничего не взяли, потому что не было там никаких спецэффектов. Нет, были, конечно, но не компьютерные. И где-то грызет ногти в своем лос-анджелесском поместье Ханс Зиммер с криками: «Но это же я! Это же я обычно пишу такую музыку! Ну что вы, это же я! Что за Йоханссон какой-то?» Ну ладно. Нет, там были еще персонажи, такие как Эмма Стоун в фильме «Бедные несчастные». Что там еще? Зарубежный вот фильм, к примеру, взяла британская картина «Зона интересов» Джонатана Глейзера. Полнометражный анимационный фильм. То есть везде там, где не нужно было оценивать фильм американский и полнометражный, везде были какие-то другие люди. Другие. Вот мультики там какие-то, короткометражки, зарубежки там. Это все не «Оппенгеймер», да. А вот это вот «Оппенгеймер». Значит, опередился «Оппенгеймер». Полнометражный анимационный «Мальчик и птица» Хаяо Миядзаки. Не смотрел, но одобряю. Совершенно заслуженно. Но еще не смотрел, но посмотрю, конечно. «Чудесная история Генри Шугара», короткометражка, лучшая. Документальный фильм украинский, что-то там про это самое. Короткометражный документальный «Последняя ремонтная мастерская». Все. Кстати говоря, интересный факт. Мёрфи и Дауни, младший, получили свои первые «Оскары». За что они, конечно же, должны Кристофер Нолан нести теперь на руках прямо из кинотеатра, где проходило вручение, домой на руках, вдвоем. Роберт Дауни-младший, воплотивший столько интересных ролей, эмоциональных и всяких, не взял ни разу «Оскара». Прикиньте, это первый его «Оскар». Вот. А посчитать же можно на пальцах прямо сейчас. Смотрите, лучший фильм, лучший режиссер. Мужская роль первого плана, второго плана. Уже 4. Монтаж, операторская работа, музыка. 7 «Оскаров». У кого больше было? У «Титаника» какого-нибудь, у «Аватара», может быть. Но в любом случае, «Оппенгеймер» вошел в историю, уже точно совершенно. По-разному можно относиться к этой экранизации. Как угодно, и я к ней отношусь тоже как угодно. Честно говоря, хотелось бы больше «Оппенгеймера», того «Оппенгеймера», о котором, собственно говоря, знает весь мир, и кем он вошел в историю, а именно физиком, астрономом, создателем ядерной программы, создателем именно программы, не самой бомбы. Бомба — это бомба. А вот программа «Лос-Аламос» и все вот это вот, создателем. А кинофильм скорее повествует об обратной стороне «Оппенгеймера». О взаимоотношениях его с коммунистами, о взаимоотношениях его с властями американскими, о сложной многогранной личности. И он все время такой на грани: «Сейчас я расплачусь, этот Мёрфи», все такое. Но Но правда, похоже воплотил, в том смысле, что существуют же документальные кадры и интервью, и вообще все вот это оппенгеймеровское. То есть мы знаем, как он выглядел, знаем, как он говорил, знаем, как он вел себя. Такой вот он, и я думаю, я смерть. Нет, он говорит, я создатель миров и разрушитель всего. Ну, помните же, это знаменитая фраза Оппенгеймера из этого. Когда он потом уже говорил, он говорит, когда взорвали бомбу... сейчас... ой, не то я написал, сейчас напишу. Каждый делал что-то свое в момент, когда действительно рвануло, и все увидели масштаб, и все... вот это все, и создатель, это же, я стал смертью, разрушителем миров. Он говорил на многих-многих языках, Оппенгеймер, в частности, на, ну, каком, наше там, хинди или как, и читал большие книги индуистские, и как раз он привел эту самую цитату. Не привел ничего, он говорил ее, когда все рвануло. Сейчас, вот. А есть оригинал этой фразы, между прочим. Есть оригинал. Мы знали... Что... А, вот, сейчас оно скажет. Мы знали, что мир не будет больше таким же. Несколько человек смеялись, некоторые плакали. Большинство молчало. Я вспомнил строку из индуистского писания Бхагавад-гита. Вишну пытается убедить принца, что он должен выполнить свой долг и произвести на него впечатление. Принимает свою многорукую форму и говорит: «Теперь я стал смертью, разрушителем миров». Полагаю, мы все так думали, говорит Оппенгеймер. О том моменте, когда произошел подрыв первой атомной бомбы. Доброе утро, Истра! Доброе утро, Маугли, Сергей, Роман Успешный, шеф-комендор, Рисориус. Доброе утро Южному Уралу, у Рисориуса там минус 10. А у нас сегодня минус 14 было. Ну, ощущалось как минус 14, а по факту было минус 9. Вот такая вот весна. Доброе утро, Роман Успешный, шеф-комендор здесь. Хишаду, Сергей Чеховский, сталкер, Роман Успешный, мигрант из Кореатаун. Зато в Лос-Анджелесе тоже 14 градусов. Правда, со знаком плюс. Перевели на час вперед часы. Теперь моторы в 8 вечера начинаются. А до этого в 7, значит, вечера начинались. То есть в 7 было удобно, а в 8 уже неудобно, потому что уже все дома и никак не послушаешь. Правильно, мигрант? Ну, не знаю. Я узнаю, не можем ли мы на час назад перевестись. Теперь, чтобы вам снова было удобно. Самсон Самсонов, Алексей Кузнецов. Доброе утро. Алексей 762-й. Вовка здесь, молодой дедулька. Он Кур, Вася Куролесов, Тимур Джураев, Роман Успешный, Физ, Владимир Вова, Василий. Ваш слушатель, наша слушательница Герман, Олег Мохов, Игорь Валерьевич. Доброе утро. Минус 29 в ноябрьске и солнце. Вы понимаете, что я говорю? Это не архивные записи. Нет, это сейчас прямо происходит. Я стал смертью, нет, морозом, разрушителем всех планов. Минус 29. Доброе утро, ноябрь. Ох, начнется сейчас пилюльный понедельник. Никакого... Какое голосование? Вы чего? еще? С пяти начинать эфир, что ли? Смерти моей хотите? Так, а что это значит? Конец? Нет еще. Нет. Я тут новостюшку просто публикую по Пингеймеру. Щукин и все, заходите, есть такая телега, Щукин и все, заходите и все. Радио говорит МСК, еще один телеграм-канал, на который вы в данном случае обязаны быть подписаны. Что за телеграм-канал? Радио говорит МСК. Ну что это может быть за телеграм-канал? Радио говорит МСК. Здесь стримы и вообще все. Давайте. все готово. Господи, как же это долго было написать это все. Ну, а теперь уже все в тележеньке. И вообще, заходите, смотрите. Радио смотреть можно. В нашем телеграм-канале идет стрим. Прямой эфир. Все, о чем говорю, стараюсь показывать и иллюстрировать. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Пожалуйста, заходите. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Как вы там 8 марта пережили? Как у вас там?
Моторы.
Случилось вообще? Ну, с этими, как их? Ну, с цветами, я имею в виду. Случилось вообще или нет? 7373948, 7373948. Отсиживаться больше нет никакой физической у вас возможности. Нужно просыпаться. Заходите сюда через сообщение, если нужно, говорит МСК-бот или телефон 7373948. Так, душевно зашла, хорошо. Че подарили? Все подарили. Нолан гений, команду подбирает такую же, шеф-комендор утверждает. Согласен, с прошедшим, спасибо. Тут либо мотор из пяти, либо вся Америка часы обратно переводит. Конечно, конечно, естественно. Поэтому Америка, давай. Тут, какие варианты? Нужно обратно отвинчивать время. Хотя, понимаете, для них каждый час назад — это час в прошлое. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман. Доброе. Айрат, да. Москва.
Айрат, приветствую.
Коротко по фильму смотрел, ну, немножко помучился и сделал для себя вывод. За последние года вот все, что получает очень много «Оскара», очень тяжело смотрится. Ну, вот это мое личное мнение.
Ну, да, потому что вообще, ну, в смысле, ну, любая работа над собой и такое все, это все всегда тяжело. А это такие фильмы, которые заставляют что-то думать, там, чувствовать, как-то погружаться во что-то такое. Вот, это, сложно, конечно, сложно, это да. Тяжело, да. Прошло.
А касательно цветов 8 марта, вот слушал ваш эфир, даже не дергался в сторону Рижского рынка.
Я
доехал
тоже.
В достаточно известную сеть обычных супермаркетов, угу. 64 рубля за тюльпанчик, угу. Замечательный букетик приобрел.
И что, стоят до сих пор?
Ну, как-то не общался с теми, кому...
Я понял, все, то есть это не, спасибо большое, это не те, которые в поле зрения всегда. Мои стоят до сих пор, беленькие. Я тоже, конечно, на Рижский не поехал, да ну. Во-первых, я не поехал на Рижский. Потом я не поехал на этот склад, который, где были цветочечки, и были по 100, что-то, 115, или что-то такое. Но это бог знает где, и он говорит, ну, не знаю, как там с людьми будет, что-то, вот это, я не знаю. Как бы незаинтересованный. В общем, история такая. Наш бизнес, тогда, когда ему прет, он становится, ну, таким. Он становится, как бы, не клиентоориентированным, я мягко сейчас буду говорить. То есть, чем лучше идут дела, казалось бы, ты должен, наоборот, быть на подъеме и такой, да-да, давай, конечно, все. Поддерживать эту историю, и тем более, когда эта история у тебя волнообразная, и ты как бы от нее зависишь, и завтра уже будет спад, и завтра у тебя уже никого не будет, и тебе надо как бы людям сообщить, что, чуваки, а мы не только 8-го у нас, можно, вы заезжайте, мы вообще такие. Вот. Не, нифига, вообще не парит. Это такие. Чем лучше, больше людей у них, лучше оборот, они становятся тем более хамоватыми такими все-таки. Да, чё? Не знаю. Ты думаешь, ну, я сейчас поеду через весь город по утренним пробкам к тебе везти себе денег, а ты такой, я думаю, да нафиг. И начал тоже проверять все, и потом нашел прямо у дома магазинчик, но такой, который тоже как бы, ну, не забуревший. И вроде бы они тоже такие, что там пачками, упаковками и всем остальным. Короче, по 100... 130? Нет, по 120. Ну, что-то такое, тюльпанчики. Нормально. Взял 60 штук сразу. Потому что упаковки по 20 были. И я такой, 3 упаковки. 2 мало. А 3, как бы, ну, ничего. На несколько ваз все это разделилось. И стоят до сих пор, все очень хорошо. Так что я нормально. Все очень-очень-очень спокойно, очень просто. Правда, нужно точно понимать, что это было 7 марта. А не 8. Так что это я 7 уже сделал. А 8 там я вообще не понимаю, что у вас там было. Вчера мне рассказали историю о мужчине, который... Ну, вы тоже, наверное, знаете эту историю. Это она уже такая, везде этот мужчина есть. О мужчине, который опоздал днем все это взять, уже после обеда где-то. Все это понял, что вдруг ему нужно столкнуться с прекрасной половиной человечества, а он не готов, не вооружен букетом. И он забежал, и последний магазин у него на пути, и там в последнем магазине стоял последний букет за 30 тысяч рублей. И он говорит, ну что же делать, лучше уж так, чем смерть. И купил букет за 30 тысяч рублей. Угу. 7-го съездил, спокойно забрал 30 минут. Это я без машины. Пан 13-й здесь у нас, оказывается, у Макса выиграл букет. Знал бы я бы тоже лучше бы у него бы выиграл себе цветов. Так. Хорошие, не раскрывшиеся 8 марта четко раскрылись. До сих пор держатся 5 штучек 250. Это где-то в каких-то магазинах. Ради России купить... Не, никто не откликнулся с Рижского, не сказал. Сейчас куплю, привезем сейчас. Не, ничего такого не было. А мне, говорит Валькирия, подарил муж гиацинты в горшочках. Очень крепкие оказались горшочки. Не бились долго. А, нет. Теперь они долго будут жить на подоконниках. Наоборот. Это, наоборот, было хорошее решение. Все, извините. А я думал, что вы сейчас скажете, что такие крепкие цветы. Горшки, однако, у нас теперь в этих цветах. Так. А душевную пилюлю ролик в большом количестве выкидывают цветы. Видел ли я ролик? Не знаю. Я уже много раз говорил. Я был в месте, где в таком большом количестве уничтожают цветы. Сотнями тысяч штук уничтожают цветы. Причем не только на бирже в Амстердаме, но и на полях. Как оказалось, все поля, что вы видите на этих открытках роскошных, тогда сначала Голландия, теперь Амстердамия она называется, это не, точнее Нидерландия, и вот эти все огромные тюльпановые поля, разноцветные, уходящие в горизонт, здесь желтые, здесь розовые, здесь малиновые какие-то, еще что-то. Все эти тюльпаны изначально выращиваются для того, чтобы их срезать и в канаву все свалить. Все, нафиг никому они не нужны, как цветы. Их выращивают для луковиц. Что-то там как-то вот, как-то они должны размножаться, потом луковицы как-то там забираются, вот это все выкапывается аккуратненько, потому что главное луковица. А все вот это вот роскошество, оно все сразу в канаву. Все, они нафиг не нужны. Они типа такие, не кондиционные. Не для продажи, как цветы. Все, и, в общем, так что нормально. Так что я видел места, где к цветам относятся очень-очень-очень утилитарно.
Моторы.
6:38, говорит Москва. Моторы, доброе утро, здравствуйте, приветствую вас. Очень-очень хорошо, что вы здесь. Когда же, наконец-то, настоящая весна? Когда? Что это значит, настоящая весна? Это я не знаю. Она же, как известно, в душе всегда. Или вы не об этом? Вы про какую настоящую весну спрашиваете? Вообще, конечно, я думаю, что речь идет о температурах, которые чуть выше минус 14. Ну, хотя бы минус 12, чтобы было правильно по ночам, а не минус 14. Так вот, когда весна придет, не знаю. Извините, возвращаемся сейчас в нашу реальность. Сегодня плюс 2 в Москве, а ночью минус 2. А потом дневные температуры до воскресенья 17 марта. Секундочку, опять отмотаю. Значит, 2, 3, 3, 4, 6, 6, 6. Это все со знаком плюс. Дневные температуры. Они положительные. Ночные температуры. 2, 5, 4, 3. Это морозы. До четверга. Начиная с пятницы ночью плюс 2, плюс 3, плюс 0. Потом минус 2 снова в понедельник, 18 марта. Но это уже нас не интересует. Значит, выходные суббота, воскресенье плюс 6, плюс 6 днем. Солнце закончится к среде. Должно иссякнуть. И потом все уже пасмурно, 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 пасмурно. Вот настоящее весеннее вся эта история. Тишковец уверяет, через 10 дней мы увидим эту самую весну. Ну, знаете ли, вот, может он и... Резину меняем, спрашивает Четланец. Четланин, вы, у вас на Плюке, может быть, и меняют резину в первых числах марта. Но у нас на планете Земля, что-то там в Тентуре, это делают ближе к маю. Ну, ближе к середине апреля точно совершенно. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман. Доброе. С прошедшим вас днем рождения.
Спасибо вам большое.
Вот, и пожелать вам хочется, ну, естественно, здоровья, новых впечатлений от новых автомобилей и всего-всего самого наилучшего.
Спасибо. Вот спасибо вот. Огромное. Спасибо большое. А вам хорошей недели и понедельника, и вот это все. Маугли спрашивает, спасибо, очень приятно. Спрашивает Маугли, вы как там вот эти... Те, кто 8-го, 7-го отвечали, что они сами подарок. Вот, что подарок они не готовят женщинам. Почему не готовят? Потому что они сами подарок. Как вы? Сейчас я вернусь к этому голосованию, кстати говоря. Ведь оно же с тех пор у нас так и не закрыто. Я не закрываю вообще голосование. И у нас есть возможность... посмотреть на его результаты и вот это все. Сейчас, секундочку. Да. Ваш подарок для нее куплен, спрашивали мы 7 марта. Проголосовало 1238 человек. Посмотрели 3,5. А чего не проголосовали? А, может, это женщины? Ну, неважно. В общем, 16% тогда признались, что да, куплен давно. То есть, ну, загодя. 19% сказали, что куплен накануне, там, 5-6 марта. 13% обещали приобрести сегодня, то есть 7 марта. 15% рассчитывали приобрести подарок 8 марта, прям вот уже 8. А 37% ответили тогда, что все это происки капиталистов, которые извратили настоящую идею Клары нашей Цеткин и Розы нашей Люксембург, и превратили это все в потребительско-коммерческий праздник цветочников-торгашей. И они говорят, мы не собираемся в этом участвовать. Мы сами подарок. 37%. Удивительно, но примерно столько процентов аудитории телеграм-канала я не вижу последнее время, последние дни. Да ладно, шучу. Не знаю я, что там с этими с 37%. Думаю, что это они такими смелыми были на словах. А на деле, конечно, миленькая, милая, вот, пожалуйста, посмотри. А хочешь я окна вымою или еще что-нибудь там такое? Ну, в общем, понятно. 6-го заказал, оплатил, 8-го с утра забрал. Под завистливые взгляды тех, кто ждал приготовления букета в Ресориус, это про цветы. Но там у вас на Южном Урале, может, правила другие совсем какие-то. Вот это про цветы. Так, с началом самых вкусных праздников. Это что у нас? Масленица? У нас масленица, что ли? Придет масленица и вот это вот все? Ничего себе. А как там масленичная неделя распределяется? Так, секунду, подождите, не уходите. Масленичная неделя. Давайте, вот прям 24-го. Вот я обожаю наши брызги. Масленица 24-го года. Главные запреты. И как правильно отмечать по дням недели. А то ведь если же, ну так оно, масленичные запреты. А можно, чтобы не запреты? Масленица 11, воскресенье перед Великим постом, но празднично считается вся неделя, масленичную неделю, часто называют сырной седмицей из-за того, что в этот период нельзя употреблять в пищу мясо, но можно и нужно сыры и другие молочные продукты. Когда начинается масленичная неделя? Масленичная неделя в нынешнем году начнется в понедельник 11 марта, то есть сегодня уже, и продлится по воскресенье 17 марта. А с 18 числа верующие начинают соблюдать Великий пост. Саму масленичную неделю условно разделяют на два периода. С понедельника по среду длится узкая масленица, с четверга по воскресенье широкая масленица. Первые три недели принято заниматься... А, это потом же недели. Не, давайте по дням. Наши предки жили большими дружными семьями. Не то что мы. Невестка, как правило, перетелялась в дом к мужу и его родителям. Не то что мы. В первое утро сырной седмицы свекры отправляли жен своих сыновей в гости к родителям, а вечером сами навещали родню. Главным тут было сватов не обидеть, накормить как следует. Развлечения для народа на площадях начали готовить еще во время снежной крепости. Вот видите, строили снежные крепости. А вы жалуетесь, что весны вы не видите. Снежные крепости строили. Главное, обычной масленичной недели — выпекание первого блина. Его не ели, а отдавали неимущим, чтобы те помянули душу усопших родственников. Отсюда вот этот первый блин комом. Потому что его отдаешь все равно, этот первый блин. Второй день. Во вторник. Ну, тут много описаний, давайте я только самое важное. Завтра начинали зазывать масленицу. Масленица! У нас горы снежные, готовые блины напечены, просим пожаловать. Фу, как некрасиво. Ладно, третий день. Лакомка или скоромная среда. В середине масленичной недели заходили в гости к тещам. На блин, как же, если они... Ну ладно, к тещам. И поесть блинов. Приходили друзья, родственники. Считалось, что чем добрее тещи к зятю в этот день, тем хуже ему будет в течение года. Поэтому все тещи были очень добрые. Нет. Чем добрее будет, тем лучше будут отношения у ее дочери с новой семьей. Вот как, о чем заботились, видели? Разгуляли широкий четверг. С этого дня начиналась широкая масленица. Это в четверг, в нынешний. Заниматься хозяйством в ближайшие дни считалось дурной приметой. Поэтому народ оставлял все свои дела, шел на площадь, чтобы подраться. Ну, или поесть, не знаю. На Руси существовало множество традиционных развлечений, характерных для масленичного четверга. Дальше-то что? Пятница. Тещины вечерки. Зятю было положено со всеми почестями принять тещу уже дома. Блины к приходу матери пекла дочь ее. Или жена зятя. Ну, дочь ее. Теща приводила с собой подруг, и те сидели и делали язвительные замечания все время. Вот. В субботу молодые невестки уделяли внимание заловкам. Сестры и все остальные девушки собирались, чтобы снова поесть. Хорошая неделя. То есть все, что происходит, чтобы поесть. Добрые приметы считалось делать всем пришедшим в гости какие-то небольшие, но приятные подарки. Блины, конечно. Но воскресенье вечером в баню – это прощенное воскресенье. Последний день, когда можно поесть еды нормальной. Ну, такой, скоромный. Употреблять продукты животного происхождения можно было. Всю праздничную неделю – готовили в течение недели, нужно было доесть, все остатки раздавали нищим или сжигали. Дурной приметы считалось выбросить еду или дать ей пропасть. Потом пойти в баню, торжественно сжечь чучело масленицы, пепел которой оставался после сожжения, его нужно рассеять по полям, чтобы в будущем году получился хороший урожай. Ну, вот теперь вы знаете. Кто был масленицей до тех пор, пока люди не научились делать чучело? Неизвестно, кого сжигали в этот момент. Кого сжигали? Вы знаете, как чучело стало чучелом, а до этого оно кем было, это чучело? Мы не знаем. Так, имеется чугунная блинница. Такие блины с припеком получаются. Очень хорошо. С припеком. С припеком. Ну, припек, это же закуски к блинам. Припек. Припек — это жареный лучок с грибочками. Припек. Жареное что-нибудь еще там. Жареные грибочки с лучком. Тогда фаршика добавить. Или же, наоборот, грибочки с лучком. Жареные. Мне кажется, лучший припек вообще для блинов. Так, сегодня с 4 до 5. Слушайте, а долго мы еще вот в этой теме блинной, масленичной будем? Блинной теме долго мы еще будем или в конце концов пойдем дальше?
Моторы.
Так, с началом вкусно, да, спасибо большое. Широкое с алкоголем, но это я не знаю. Чучелом была теща с невкусными блинами. Ну, или зятек ее, наоборот. Неизвестно. В общем, все, с этим мы закончили. С погодой разобрались. Эта неделя будет плюсовая днем и очень немного отрицательная ночью. Если только прогнозы нам не врут. Вот. Дальше, по движению. Коротенечко скажу, потому что есть уже в двух необычных местах. Новоданиловский проезд, который от Новоданиловской набережной перед самым третьим кольцом выходит на Варшавку. Вы знаете, это последний светофор перед третьим кольцом, если из области в центр ехать. И вот здесь, на этом перекрестке, дорожно-транспортное происшествие. Вот. И что с этим делать? Не знаю. 11-е. А, секундочку. Но написано как будто бы на Варшавке по направлению вот к светофору в центр, в сторону Третьего кольца. Но стоит почему-то на Водониловский проезд. То есть есть ощущение, что прямо на перекрестке случилось. И еще было ДТП какое-то вот одинокое. Московская кольцевая съезд с Носовихинского шоссе на МКАД. Пока что без последствий. В том смысле, что без пробочных последствий. Хотя я обновлю, посмотрим, может, что изменилось. Да нет, нормально. Единственное, что вот СВХ, которая М-12 в области, перед МКАД, где улица Дмитриевского, вот этот перекресточек, прямо где метро, там все плохо. И поэтому так вот на пару километров пробка в сторону Москвы уже образовалась. Так, что еще? Что еще где? Перед Алтуфьевским шоссе внешний МКАД, не знаю почему, причин не видно. И снова, смотрите, снова здорово. Это, вот это важно. Если в Шереметьево, если на вылет, если из терминала Б или С, у вас на Шереметьевском шоссе, не доезжая буквально пару километров до терминалов уже, как раз вот здесь, где разворотец, не доезжая до разворота, первого разворота, ну, в общем, по пути к терминалам, дорожно-транспортные происшествия. Уж как бы не такси там случилось. Левый ряд, средний ряд написано. А с учетом того, что там всего два ряда, это я вот и не знаю, левый ряд, средний ряд. Это означает, что занято все, что ли? И сейчас пробка растянулась уже до М-11. И дальше продолжается до Ленинградки, которая М-10 прямо. То есть вот прям вот будет полностью все Шереметьевское шоссе стоять из-за того, что там... Ну, сложно проехать, если два ряда заняты разметавшимися автомобилями. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Да, доброе утро, Роман. Касательно Шереметьево, вот волею судеб, как всегда, отвозил жену на работу.
Так.
И вчера в районе 11:30 ночи такая же была пробка. Было указано, что ДТП. Мы ехали от Платки до Шереметьево 40 минут. Угу. Никакой аварии не было. Все связано с огромным количеством такси, которые вообще непонятно, что там делают. Они заезжают к терминалу С, создают пробку, потому что занимают сразу там 2-3-4 ряда, потому что как раз вот этот разворот, когда из Лобни можно выехать на Шереметьевское шоссе.
Ну, там, где эти парковки многоуровневые, которые там...
Нет, уже за ними, дальше. Да, а они стоят, соответственно, к терминалу. Я вчера, когда мы объезжали, поток пытались там как-то прорваться, чтобы жена не опоздала на рейс, оказалось, что вокруг меня... одни машины такси.
Есть такое ощущение, спасибо большое, есть такое ощущение, что они просто вращаются вокруг этих парковок, потому что парковка теперь стала платной, и там что-то можно заехать один раз в течение двух часов, и еще что-то. И они начинают кружить там, просто ездить вокруг этих парковок платных и входа в терминалы, и курсировать в ожидании своих клиентов. А поскольку их реально много, вот сейчас мне присылают фотографию, это, вероятно, то, что там произошло. Мы видим паровозик из трех автомобилей. Впереди стоит какой-то... впереди стоит что-то похожее на кроссовер. Потом за ним стоит что-то похожее на Ларгус или что-нибудь такое. Потом стоит Volkswagen Polo. Старенький. Такси. Еще один такси. Непонятно, вот он либо едет, либо объезжает этот паровозик из трех автомобилей. А может едет. Ну, в смысле, может стоит там, тоже поучаствовал. И тогда получается, что два такси, потому что это соната стоит. Ну и вот это все. Это как раз перед Шереметьево сейчас. Проблемное место. Проблемное. Я не знаю, сколько, ну вот как должны развиваться дальше события. То есть где красная линия? Красная линия в этом беспределе, который транспортно происходит, после пересечения которой этой красной линии, все же до руководства аэропорта дойдет, что желательно начинать разгружать этот чрезвычайно загруженное направление. А разгружать каким образом? Ну, открывать вход, во всяком случае, в терминал D, во всяком случае, каким-то образом, или E хотя бы, или C, ну, открыть что-нибудь, чтобы у людей была возможность пользоваться парковками, этих терминалов, они же пустые стоят. Б. Пользоваться железной дорогой под летным полем и приезжать в терминал Б на поезде. Но смотрите, очевиднейшим образом не получается пересадить всех на аэроэкспрессы. Ну, очевиднейшим образом. Все это уже очевидно. Это стало понятно сейчас, когда каждый день там что-то происходит. Вот сейчас уже черная пробка от съезда с М-11 в сторону Шереметьево, БЦ, терминала черная. Ребят, если надо улетать, не советую вам ехать через Шереметьевское шоссе. То есть обычной дорогой к терминалам Б. Можно объехать летное поле и оттуда заехать со стороны Лобнинского шоссе. Там еще пока есть движение. Так вот, открыть терминалы хотя бы для парковки и хотя бы для возможности попасть в поезд и на поезде доехать до терминала Б под летным полем. Там ходит роботизированный поезд такой. Но что-то делать. Потому что терминалы закрывались потому, что пассажиропоток был очень низким. И держать три дополнительных терминала, Б, вот этот Б, F и E. Держать их, ну, не имело смысла. Но сейчас мы видим, что наполняемость колоссальная. И уже, может быть, дать людям возможность хотя бы несколькими путями добираться туда. Но если люди не могут никак пересесть. Или надо просто запретить тупо приезжать на автомобилях в аэропорт. Просто вот, ребят, извините, мы приняли такое решение, что на автомобилях вы не заезжаете в аэропорт. Можете это сделать только на поезде, на Аэроэкспрессе. Все, пользуйтесь на здоровье. Так, на Варшавке пробки нет, все как будто бы едет. В июне хотят открыть, может быть. Только три автомобиля слева в ДТП. Антон Швецов сообщает, спасибо, Антон, это как раз картинка вот эта. Это означает, что только паровозик там этот стоит по направлению в Шереметьево. Теща была, теща была. Это все. Все, по движению все нормально, хорошо, можем продолжать. Так, что из свежего нужно заявить? Из свежего. Из того, о чем можем пообщаться с вами и развить эту тему в следующем часе, в следующей получасовке. А то, может быть, даже и использовать этот повод для того, чтобы краш-тест затеять какой-нибудь с вами с участием автомобиля, который приехал в тест-парк моторов. А приехал, наконец, представитель того сегмента, с которым я хотел познакомиться уже довольно давно. Ровно с того момента, когда стало известно лично мне о существовании этой категории транспортных средств, точнее, силовых установок, транспортных средств с такой силовой установкой, которую мы называем последовательный гибрид. Вот. Особо въедливые и предпочитающие простому изучению вопроса, предпочитающие уличать всех в чем-то, будучи ошибочно уверенными в своей правоте. Есть такой класс людей, которые начинают тут же поучать. Там, ты говоришь такой? Это реальная история, я говорю. Но и вот посмотрите последовательный гибрид. Он мне пишет, ошибочка вышла. Это не последовательный, а параллельный гибрид. Я думаю, елки, ну что ж человеку сказать? Может, изучить вопрос, я спрашиваю. Вот, ну, прежде чем что-то делать, вот прежде чем вы подходите к теще, говорите, ошибочка вышла, мама. Нужно соды не на кончике чайной ложечки сюда в блинчики добавлять, а три большие столовые ложки жахнуть соды в блины, в тесто нужно. Вот прежде чем советовать что-то или уличать, может изучить вопрос, я спрашиваю. Ну, чтобы не выглядеть человеком странно нелепым. Вот странно нелепым. Ну, ладно, есть такие люди. Так вот, заранее я бы хотел определить эту разницу между двумя типами гибридных установок, чтобы мы больше потом не возвращались к этому, чтобы у нее не было... А, шимочка вышла. Итак, последовательные и параллельные гибриды. Оба типа этих силовых установок начинаются на букву «П». Вот, на букву «П». И это, пожалуй, самое общее между ними, потому что дальше начинается отличие. Параллельные гибриды – это всевозможные плагин-гибриды, как мы их называем, всевозможные приусы и прочие автомобили, которые, по сути, являются ДВС-ными автомобилями с двигателем, коробкой, непосредственной связью ДВС-двигателя с колесами. То есть привод осуществляется через коробку передач, передается крутящий момент из двигателя на колеса. Батарея в данном случае вспомогательный инструмент, который в некоторых режимах активирует электрический ход. Это параллельный гибрид. Последовательный гибрид, товарищи дорогие, последовательный гибрид. Это такой тип силовых установок, где бензиновый двигатель не имеет связи с колесами. И все, что он вырабатывает, ни в коем случае не идет на колеса, потому что у автомобиля тупо нет коробки передач. Не через что передавать момент на колеса. А двигатель работает только для того, чтобы заряжать батарею. А ход у автомобиля всегда электрический. Соответственно, связи с колесами нет, коробки передач нет. Основные — это электродвигатели на осях стоящие. Питается автомобиль от батареи, которая заряжается ДВСом. Это последовательный гибрид. Все, сам чуть не запутался.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это понедельник, 11 марта на календаре. Снова в забой, снова в стране угля. Я счастлив, наконец-то, рабочая неделя. Полноценная, пятидневная, а не вот это вот все. Огрызки какие-то. Не успеваешь наработаться просто. Вот только начинаешь, а уже четверг, и все, и уже закончилось. Не, куда это годится? Надо стараться нам. Все, опять вспоминать, как это работать по вечер пятницы и все такое. Доброе утро, Антон Швецов. Антон говорит, что как будто бы в июне хотят открыть для внутренних линий еще какие-нибудь терминалы. Очень даже может быть. Так, Игорь Захаров, доброе утро, приветствую, Роман Успешный. Здесь у нас Александр. Каролина Северная. Что на Каролине Северная? Что случилось? Северная Каролина, что произошло? Что у тебя там? Бич, но в хорошем смысле слова, как пляж. Маунтин, США, Северная Каролина. На фуникулёре горнолыжного курорта кресло с двумя лыжниками застряло прямо над прорванным водопроводом. Фонтан холодной воды бьет на высоту 7 метров и прямо в людей. Господи. Вот это да, вот это гляньте, вот это да. Где звук? А нет звука здесь, нам дают это все без звука. Просто фонтан, нормально? Фуникулер остановился, остановилось это, но там не два, я вижу одного человека на этой, в кабинке. И второй, может, уже упал. И вниз, прямо в него снизу бьет реально фонтан. Он какой-то вот как душ ледяной. Вокруг снег. А, я же вам могу это показывать. Ой, точно могу показывать. Смотрите. Вот это да. Остается надеяться, что человек закаленный по системе там какой-нибудь Порфирия Иванова. И что-то он там вот. Потому что так оно, конечно, не то чтобы очень. Правые побеждают на выборах в Португалии. Очень-очень важно это. Не позволяют мусульманам войти в мечеть Алякса в Иерусалиме в первую ночь Рамадана войска Цахал. Войска Цахал вооруженные стоят, и у мусульман праздник, а они не пускают в одной из главных мечетей. Ну, что делать? Дональд Трамп пообещал, что не даст денег Украине, если станет президентом. А без США Европа не сможет финансировать конфликт. И он закончится, сообщил премьер-министр Виктор Орбан, потому что Виктор Орбан накануне побывал на вечеринке. У Трампа была вечеринка в Мар-а-Лаго, как раз там же, где разыскивали и что-то нашли какие-то документы, что стало поводом против Трампа выдвигать это все судебное. Вот, и они там отвечали, что-то они отмечали там. Трамп представил его как настоящего шефа, патрона, мужика и все на свете. Виктора, он говорит, мой друг большой, вот он здесь. Вечеринка реально такая в голливудском стиле. То есть такие сидят чуваки, такие все в костюмчике, какие-то этих самых в очках, таких как мафиози итальянские, все прилизанные, такие все. Но вот реально вечеринка из миллиардера из кино. Вот киношная такая, прям очень круто. На сцене поют какие-то музыканты. Мелания хоть здесь. Вот и сам Трамп все, и Орбан такой все, и все такие довольные, все такие лоснящиеся от власти и всего. Очень, очень классно, очень было на это хорошо смотреть. Так, стадион на UFC 299 во Флориде скандирует... Что-то скандирует стадион. Я не помню. Что-то Байден. На фа что-то, я не помню. Фа... Байден. Фа... Байден. Фа... Не слышно. Размыто. Но стадион... Что-то Байдену передает какой-то привет стадион. Стадион приветствует Байдена таким образом. Еще что-то здесь было... Сейчас, секундочку. В Краснодарском крае заменили памятник Евгению Пригожину, Дмитрию Уткину. Монумент может быть установлен в горячем ключе на кладбище. Хорошо. Новая вспышка на солнце силой М. Ну, нас этим не удивишь, хорошо. Нас X пугает немножко вспышка, а М не то чтобы очень сильно. Еще где-то американская лига гольфа, это я не знаю, что это, плевать на это. Да, и, а вот про Байдена, вот я еще что про Байдена. Значит, мужик что-то говорит. Во. Во время предвыборного митинга в Атланте, штат Джорджия, президенту Байдену кричали в лицо, что он является геноцидом. Он говорит, геноцид Байден несет ответственность за десятки тысяч убитых палестинцев, детей, умирающих в секторе Газа. Вот. И чувак, главное, что все молчат, типа слушают, и чувак начинает кричать. И смотрите, как его начинает толпа, и все как будто ждали его, и начинают поддерживать и скандировать. Его тут аккуратненько выводят, этого чувака. Four more years. А, еще 4 года. Нет, они не поддерживают его. Они кричат four more years. В смысле, что, еще 4 года? Но что это значит? Это означает, что... Еще 4 года ты будешь убийцей и все остальное. Или наоборот, они хотят, чтобы еще 4 года. Но людей, честно говоря, на митинге так маловато. С учетом того, сколько собирает Трамп. И какая у него там дискотека постоянно. Вот это не очень много. Сейчас быстро пробежим по новостям. Ну, раз уж такое дело. Резкий всплеск банкротств предприятий зафиксирован в Канаде. Ну, что делать? Премьер-министр Гаити не приветствует соседней Доминиканской Республики, не очень его хотят. Там ближневосточные сообщают о серьезном ущербе управления воздушным движением израильской авиабазы. Стадион скандирует что-то. Автор серии книг о Гарри Поттере, писательница Джоан Роулинг, находится под предварительным следствием за свой пост в соцсети X в адрес давно досаждающей ей трансгендерного... телеведущий, он телеведущий, но он трансгендерный, и поэтому он идентифицирует себя женщиной, будучи при этом мужчиной, по-моему, даже с причиндалами еще мужскими. Ну, то есть такой, причиндалы. Вот, собственно, текст поста, после которого этот с причиндалами транс написал сообщение в полицию. Индия не стала женщиной. Индия косплеит женоненавистническую мужскую фантазию о том, что такое женщина. Это пост Джоан Роулинг. Индия — это чувака, так он решил назваться. Он сначала думал, ну, как назвать себя? Ну, какое-нибудь имя такое. Аргентина, думает он. Нет, ну, что-то... Индия стала. После этого поста Роулинг Индия написала... заявление в полицию и прокомментировало его следующим образом. «Я по закону женщина. Она знает, что я женщина. И называет меня мужчиной. Это защищенная характеристика. Это является нарушением закона о равенстве, так и закона о признании пола». Теперь адвокат Роулинг готовит встречное заявление, обвиняющее Уилл Оби, так его зовут, в преследовании организованной травли знаменитой писательницы. Кто кого, узнаем очень скоро. Все, это вот, понимаете, он такой, вот он, это самое, он такой вот обидчивый трансушка, трансушечка обидчивая, и пошел заявление писать. Общество, в котором нет цветовой дифференции, наоборот, это про другое общество, общество, в котором вот так можно досаждать людей, а потом в этом обществе есть статья за то, что ты мужика мужиком называешь. Просто реально мужика с причиндалами, со всей этой фигней. Мужиком. Только потому, что он не хотел бы называться мужиком, а тебя уголовку заводят. Ну, что сказать. Мы можем только поддерживать. Только поддерживать. Байдена как президента мы можем поддерживать. Владимир Владимирович уже сказал, что Байден, ну, устраивает нас как очень. Вот нас такой президент устраивает. И такие нравственные порядки и законы в Бритовеликане и вообще в западном мире нас тоже устраивает. Продолжайте, граждане, разлагаться. Продолжайте. Давайте. Между прочим, романа не получится. Роман пишет, что так у нас тут дискуссия идет в тележеньке по поводу того, чего смотреть и стоит ли вторую «Дюну» смотреть. Вот, я говорю, что нет, еще не посмотрел. А мне Роман пишет, не буду спойлерить, но через 5 минут после начала фильма зритель перестал жевать попкорн. У вас не получится ничего заспойлерить, потому что трилогия, а насколько я понял, господин Вильнёв снял трилогию. Вся трилогия основана всего лишь на первой книге «Дюна», которую я недавно прочитал. Ну, думая, что, ну, а что вы вот так вот снимать все по маленькому кусочку, а потом ждать, чем закончится. Взял и прочитал. Поэтому спойлерить не выйдет ничего. Я знаю, чем закончится вся эта история. Противостояние с Харконненами, императором и все вот это. Но как это реализовано, интересно, конечно. Но после того, как читаешь книгу, то есть знакомишься с полностью со всей историей, уже иначе смотришь на фильм и думаешь, несмотря на то, что 3 часа, там первая часть идет, несмотря на то, что только часть книги вошла в эту историю, все равно куцовато как-то так вот, но так скромновато. Многие опущенные линии, арки, взаимоотношения, события. Из-за этого фильм становится таким... подделкой. Ну, не подделкой, а подделкой такой, ну, как бы, версии на тему. Ну, а это удел всех больших историй, тоже можно сказать о «Властелине колец». В меньшей степени о «Хоббите». «Хоббит» реализован лучше, потому что 3 большие части, а «Княженция» на самом деле не очень большая. Что в «Дюне» как с другими историями работает, но наоборот стратегия. В «Дюне», конечно, я бы сначала на вашем месте смотрел кино, а потом читал книгу, потому что если наоборот, то фильм будет, ну, потеряет как бы там немножко. Радио говорит МСК, вот здесь трансляция, не только радио, но и видео, а значит, вы можете смотреть радио в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК», латиницей в одно слово. А если вдруг пилюлинка заходит, ее тоже можно найти в тележеньке. Щукин и все, телеграм-канал, тоже приходите. Всем, надеюсь, будет приятно.
Москва, 94,8.
Хорошо получилось, хорошо, хорошо, все, спасибо большое, Пилюлина. Так, это что у нас? Это пусть будет, ладно, все. Продолжаем, сейчас коротенько о движении, как изменилась ситуация. Балашиха плохо, еще до въезда в город, ну, на въезде в город со стороны области. Почему? Потому что дальше, вот на эстакадах, где-то уже там вот за буквально метров, может быть... 500, 600 за километр до слияния шоссе энтузиастов и объездного шоссе что-то случилось. Объездное шоссе прям черненькое стоит такое, очень плохо. Ну, щелчок рядом тот же, как и всегда, мы его знаем. Выезд из Королева на Ярославку ДТП, поэтому в Королеве улица Пионерская, она стоит мрачно. Перед СВХ уже Ярославка тоже, как всегда, и до МКАД растянулась пробка. Дмитровское шоссе в районе метро Дмитровское, там, где вы мост Руставели переезжаете. И вот здесь на съезде прямо не получилось двум потокам сойтись. Правой полосе, которая по Дмитровке в центр едет. Ну и еще более правой полосе, которая с моста Дублерчик съезжает. Здесь нет разгонной полосы как таковой. И в результате опять не получилось по очереди, вот косички так раз, правый-левый, не получилось въезжать. Ленинградка. В очередной раз тоннель в районе Петровского путевого, но по направлению в область. Это значит в правом ряду в 6.30 случилось, а сейчас 7.21, ну уже должны были разобрать. Но поскольку в область мало кто едет в этом месте сейчас, там движение не очень сильно осложнено. А вот перед Ленинским, где торговый центр Гагаринской, вот здесь прямо напротив, третье кольцо, внутренняя сторона, перед въездом в тоннель под Ленинским проспектом, прямо здесь тоже ДТП. Почему? Потому что здесь тоже разворотная отметка ДТП, левый ряд. Все. А нет, разворот ни при чем. В левом ряду, вот прямо на въезде в тоннель под Ленинским проспектом. Гагаринский тоннель он называется. И вот прямо здесь, это внутренняя сторона третьего транспортного. И, кстати, на Ленинском тоже ДТП, но по направлению в область, что там, ну, такое, не знаю. Может, ничего и нет там, потому что пробки нет до сих пор. Все, остальное не имеет значения. Движение 1 балл в городе и в ближайшем Подмосковье тоже пока что все едет, все нормально.
Моторы.
Так, ехал сегодня за москвичом. На багажнике надпись современным, а на рамке номера по-настоящему по-советски. По-советски красивее. Почему на багажнике шрифт поддельный? Это я, пожалуй, что даже не знаю, чего вам сказать. Так, о, Гагарину 60 лет было на днях. Да, Сталиненок, только 90. Все правильно, только 90. Иначе пришлось бы ему лететь в космос совсем крошечным. Спасибо, Леша из Томилина. Доброе утро, Верунчик, Илья 572-й. Дюна — это игра, а кино — фильм побочный. Кино и фильм. Наверное, кино и книга вы имеете в виду. Наверное, да, конечно. Сначала была игра создана, а потом книга. Так обычно все это устроено, обычно так. Так же и с «Дракулой» было. Тоже сначала сняли первый фильм, а потом уже Брэм Стокер, написал книгу. Вот это так и было. Посмотрел, значит, с книгой совпадает. Кто-то пишет: «Доброе утро из Химок, уже из бывшей Латвии, Лабус 89-й, переехал жить в Химки». Очень правильный тренд. Вообще про Латвию новость накануне была, что заломали с ОМОНом прямо, приехал местный ОМОН, латвийский, и к мастеру, телемастеру, телечувак, и арестовывали его прямо вот с этими, с маски шоу, заламывание, все, ворвались в дом. Теперь его посадят в тюрьму на 3 года за то, что он подключал гражданам, ставил такую приблуду какую-то, и чтобы они могли смотреть российские телеканалы. Это вот этот демократия, гласность по-западному. Демократия, гласность, свобода слова. Но смотря какого слова и смотря какая свобода. 3 года тюрьмы реально чуваку за то, что он настраивал антенны и оборудование таким образом, чтобы был прием российских каналов доступен. Вот. А те, кому он это настраивал, тем штраф 700 евро с носа. Не знаю, с каждого носа или с каждого, за каждый телеканал. Ну и, конечно, оборудование будет удалено, демонтировано и все на свете. Все. Это история про Латвию. Только что. Вот, пойдет чувак по этапу. Владимирский централ. Когда каналы я людям настраивал, тра-та-та-та-та. Российские, все вот это вот. Это демократия и гласность. Только мастера арестовали. Не, Маргариты не было. Так, Латвия, модель спецслужб. Не знаю, извините. Все, давайте, давайте вернемся к нашим параллельным последовательным. Параллельно последовательным гибридам. Главное не путать здесь и не стараться никого поучать. Даже если знаешь, что ошибаешься. Итак, как это называется? Называется это Aito Series. На самом деле называется это Series, потому что везде во всем мире этот бренд знают как Series. Aito — это как бы название, это как бы как Range Rover, как бы. Вот, Aito, я думаю, что... Ну, или для нас это сделали как брендом. Series Aito M5. Вот, я вот так вот. Series Aito M5. Что это из себя такое представляет? Сейчас я хочу найти какую-нибудь картиночку, чтобы без людей, чтобы просто машины какие-то. Нет, такой нет картиночки. Нет, такой или есть, или нет. Или есть, или нет. Сейчас посмотрим. Huawei. А где-то ее вообще Huawei называют. Где-то про него говорят Huawei. Все, вот я нашел картиночку. Включаю вам, чтобы у вас была возможность пока что смотреть на этот автомобиль. А я пока что вместе с вами буду думать, с чем бы его можно было бы столкнуть в краш-тесте. Может быть, с бензиновым даже каким-то автомобилем. Это даже было бы интересно. Итак, перед нами последовательный гибрид. То есть автомобиль, у которого есть бензиновый двигатель. Нет, давайте так, можем даже без краш-теста сегодня. Сегодня можем обойтись, потому что, ну, пока вводная часть, пока мы проснемся после больших каникул, выходных. Вот этих маленьких каникул, но больших выходных. И пока раскачаемся, наберем обороты. Последовательный гибрид, как я уже говорил, это автомобиль, у которого, в отличие от параллельного гибрида, где батарея и электромотор — это вспомогательное оборудование, но здесь ДВС-ный двигатель — это вспомогательное. А основная силовая установка — это аккумулятор и два электродвигателя. А это М5 — полноприводный автомобиль. А полный привод в электричках реализуется без всяких там карданных, ничего такого нет. Полный привод реализуется исключительно увеличением количества моторов. Их может быть два, их может быть три, их может быть четыре. Про пять я не слышал. Два — это когда один на переднюю ось и второй на заднюю ось. Три — это когда по-разному иногда там передняя. Но я слышал в основном о том, что на задней оси два двигателя, а впереди один. Или четыре двигателя. И тогда получается, что на каждое колесо по электродвигателю. В любом случае, каждая из этих версий называется последовательный гибрид, потому что автомобиль в любом режиме эксплуатации бензинового двигателя, что бы он ни делал, в любом режиме автомобиль продолжает ехать всегда на электричестве. То есть ход у вас всегда электрический. Что это значит? Это означает, что с колесами связаны только электродвигатели. Все, бензиновый с колесами не имеет связи. Другое дело, что эти колеса могут получать энергию, которая запасена в аккумуляторах. Или же, если она заканчивается, бензиновый двигатель работает как генератор в режиме реального времени, заряжая батарею, и прямо сейчас из этой батареи вы забираете электроэнергию для того, чтобы двигаться. Это означает, что вы можете заряжать автомобиль от розетки, его аккумулятор. Он не очень большой, там запас хода заряженного аккумулятора километров, наверное, на 150 или на 170 чистого электрического хода, если вы не будете активировать вообще ДВС-ный двигатель. Суммарный запас хода, все то, что вы можете проехать на бензине, плюс все то, что вы можете проехать на электричестве, указано 1150, я взял автомобиль, у него было уже там, ну, не было полного бака, плюс было, по-моему, 80 с чем-то процентов заряда батареи, этого хватило бы мне на 820 километров общего хода.
Моторы.
7:36:37, теперь уже точно, моторы, доброе утро, здравствуйте, приветствую вас очень-очень хорошо, что все мы здесь, и сегодня должен быть переменно солнечный денечек. Днем должно быть плюс 2 градуса выше 0. Так убеждены синоптики. И световой день. Вот этот параметр мы не затронули с вами, не успели. А день-то световой какой хороший. Он уже просто набирает обороты. И 11,5 часов его продолжительность. Ладно, 11:29. 6:54 восход. 18:23 закат. Новолуние. Хорошее, повышенное немного давление. Прекрасная влажность. Замечательный ветер. Все ощущается как елки-палки. Днем, даже когда будет плюс 2, все равно ощущаться будет как минус 5. Вот такая температура у нас. Ну ладно. Можно ли свой фриж столкнуть, Евгений Кулябин спрашивает. Этот самый Seres Aito, как называется этот автомобиль. А он так называется. Можно ли его сравнивать? Ну, в теории, конечно, да, с той точки зрения, что у Voya есть модели также с последовательным гибридом. Ну и со всеми остальными, наверное, можно. Но это примерно то же самое, что сталкивает два автомобиля с двигателями ДВС не на основании их одноклассности, а на том основании, что каждый из них с двигателем внутреннего сгорания. Здесь, конечно, натяжка небольшая. Потому что вообще-то, конечно, сравнивать автомобили нужно по классам. Мне кажется, Aito M5, он немножечко не пониже классом, а как бы это сказать? Ну, компактнее просто. Ну, есть у меня такое ощущение, что покомпактнее. Все, я продолжаю показывать этот автомобиль сейчас. Есть у нас нормального качества картинка, но чтобы звенело. Вот она, звенящая картинка. Пожалуйста. В стриме радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Заходите в телеграм-канал. Присоединяйтесь к трансляции и смотрите. Потому что здесь я прямо сейчас демонстрирую этот автомобиль. Итак, правильно его называть, значит, Seres Aito M5. Где это он вообще называется? Huawei, Seres, Aito, еще что-то такое. Потому что Huawei — компания, которая сделала, ну, я не знаю, какую часть. Заметную часть, большую часть, половинную часть. Ну, в общем, поработала также над IT-составляющим, мозгом, программным обеспечением, оборудованием и всем-всем-всем, мультимедийкой этого автомобиля. Этого, на мой взгляд, очень приятного автомобиля. Потому что бывали в последнее время, вообще нужно сказать, что в последнее время как-то в тест-парк приезжали автомобили, о которых всегда первое впечатление приятное. Ну, нормальные, качественные автомобили. Здесь нечего сказать. Но вот чтобы ощущения были по-настоящему приятные, вот первое, что приходит в голову, думаешь, господи, какой приятный автомобиль. Причем комплексно, в комплексе. Я сейчас уже не столько о технических параметрах говорю, о них чуть попозже, сколько об ощущении потребительском. Ну, то есть, начиная от того, когда ты подходишь, открываешь дверь, вот как она открывается, как загорается свет мягенько, так плавненько загорелся, и ты смотришь на этот салон, первое впечатление, садишься, захлопываешь дверь, звук, с которым захлопывается дверь, вот как это звучит. Берешь вот за руль его так, ну, трогаешь, настраиваешь под себя. Не надо, при том, что видите, вы сейчас видите же интерьер автомобиля, здесь обозреватель, здесь сидит внутри автомобиля. Несмотря на то, что вообще нет физических органов управления, и это, конечно, для многих будет минусом, тем не менее, зеркала остались человеческой настройки. Человеческой. На двери под левой рукой у тебя кнопочки. Левое зеркало выбрал, настроил для себя. Вот, приятно. Все, металлические кнопочки. Все работает мягенько. Нажимаешь стеклоподъемник, он нажимается без щелчка, а мягенько так раз, плавненько. Но щелчок есть там где-то в конце. Стекло плавненько заезжает. Стекла двуслойные, двойные стекла. Шумоизоляция. Но это еще до начала движения. Ты еще не начинаешь двигаться. Ты садишься в автомобиль, он уже активирован. Но активирован беззвучно. У него уже электрооборудование работает, все работает. В отличие от китайских автомобилей, которые степень гаджетизации которых выше значительно. И это не достоинство. Это я сейчас не хвалю автомобиль. Выше степень гаджетизации означает, что он пришит к китайскому аккаунту. И для того, чтобы активировать заметное число его современных функций, нужно там перепаивать симку, что-то танцы с бубном исполнять вокруг. Еще непонятно, насколько это долговечно и как это будет работать. В общем, такая история. В отличие от этого всего, здесь ничего этого делать не нужно. Все функции доступны сразу. Настроил креслице, чик-чик, перенастроил зеркала. Мультимедичка спрашивает сразу тебя, запомнить это положение. Такой, запомнить. Все, это означает, что ты садишься, у тебя все это будет работать. То есть сел, автомобиль уже активирован. Выбирай драйв и поехали. После остановки та же самая история. Ты остановился, паркинг включил, автомобиль активирован, ты просто выходишь из него и просто спокойно идешь. И он таким электрическим гаджетовым звуком, таким блум-блум, что-то сообщает довольно громко. Так что ты это слышишь за 20 метров и дальше. Он сообщает тебе о том, что он закрылся и выключился. Он сам выключается. Прямо скажу, аватар, который делал так же, раз через раз. Иногда включался, иногда не включался. Иногда выключался, когда уходишь, иногда не выключался. Ты уже ушел от него далеко, стоишь, видишь, а он молотит. Вот. Надо доставать ключ и выключать его прямо принудительно. С этим таких вопросов нет. Все нормально работает. Поехали. Приятные, продолжаются приятные ощущения. Во-первых, сама атмосфера. Очень все лаконично. Ну, что вам показывает сейчас сразу салон. Ну, вот салон. Очень лаконично. Настоящее дерево, настоящая кожа. Кожа именно настоящая. Отстрочка настоящая. Большущий на 15 с лишним дюймов экран. И цифровая приборка, и кнопка аварийка, аварийной сигнализации. Все это, все физические кнопки на центральной консоли и где бы то ни было, которые имеют отношение к управлению. Дальше все в большущем мультимедийном экране, где все интуитивно очень понятно. Сразу выбираешь каталог, если там автомобиль, автомобиль, если движение, движение, ассистенты, ассистенты. Конечно, он должен понимать голосовое управление, и общаться с ним нужно голосом. Единственное, что... Пока что компания, ну, она официально представлена бывшим представительством Mercedes в России, MB Rus. Теперь это официальные представители Seres AITA в России. И автомобили возятся официально, с гарантией же официальной, все на свете. Но мультимедийка здесь гораздо, гораздо продвинутее, а значит сложнее, чем в обычных автомобилях. И поэтому процесс... русификации ее таким образом, чтобы это не кустарно было, а чтобы это было серийно на каждом автомобиле, все русифицировано. Он продолжается и сейчас находится на финальной стадии, как мне объяснили. То есть там принципиальное решение по двум системам русификации. Нужно как-то, они пытаются выбрать, какая будет лучше. Та, что быстрее, или та, что лучше. Ну, не знаю. Поэтому меню сейчас на английском языке. Но все настолько интуитивно понятно, и все снабжено еще и пиктограммками, какими-то такими иконочками, что ты все равно понимаешь, о чем идет речь. То есть у меня ни разу не было необходимости там углубленно изучать, а что же это, что за... Все, все предельно понятно. Так, ГЛОНАСС ставят. ГЛОНАСС уже стоит, да. Потому что, еще раз, мультимедийка сложная в данных автомобилях, высокотехнологичных и высоко... оснащенных именно IT-технологиями. Мультимедийка задействована в настройках многого в автомобиле, много, многих технологий, поэтому русифицировать ее так с кондачка, там как черри какой-нибудь, сложно. Сложнее, поэтому это дольше. А ГЛОНАСС — это система, которая ставится как бы над всем, над этим, поэтому, да, пульт управления ГЛОНАСС, он так, где консоль потолочная, где зеркало, вот это все. Там уже прилеплен этот датчик, ты видишь, там тревожная кнопка, ГЛОНАСС, уже все оборудовано, конечно же. Дальше, начинаешь движение. И хочу напомнить, что автомобиль всегда, всегда перемещается на электричестве. Только электричество, потому что ДВС-двигатель не имеет связи с колесами, нет коробки передач. То есть в смысле движения это всегда электромобиль. То есть со всеми вытекающими отсюда последствиями едешь в тишине, шелестит резина, разгон просто молниеносный, как у троллейбуса, просто вау, и пошел дальше. Все очень приятно. Подвесочка такая, что полицейские у себя на территории, на парковке, честно говоря, начинал там с 10 километров в час, а потом такой больше, а 30 возьмешь, а 40. Чем быстрее, вообще, тем незаметнее лежачие полицейские остаются. Очень комфортно, упруго. И вообще ощущение, что ты в кои-то... Простите меня, все предыдущие. В кои-то веки столкнулся с автомобилем, в котором не за что зацепиться, сказать, ну, а вот там у какого-нибудь европейца, внимание, класса, уровня большой немецкой тройки, это было бы получше, там, подвеска лучше бы работала, или точность руления была бы выше, или шумоизоляция, или динамика. Да вообще нифига. Ну, просто вот вообще ни в чем никаких пробоев. Я пока не смог найти. Правда, серия Саита – это как раз та самая история, которая как красная тряпка для многих потребителей. Это бренд без андеграунда, без бэкграунда, без истории побед спортивных, побед на автосалонах. Он не становился автомобилем года и все на свете, потому что бренд то ли 16-го, то ли 17-го вообще года. Можно сказать, что это был стартап для ребят. Один из создателей бренда, один же из соратников Илона Маска, который начинал с Илоном Маском Теслу. Потом китайцы, как мы уже знаем, они пошли по пути, в какой-то момент приняли решение, что нужно идти по пути наименьшего сопротивления, еще воспитывать свои кадры, если можно покупать кадры. Был куплен несколькими ребятами из Китая. Штаб-квартира компании находится в Соединенных Штатах Америки. То есть по прописке это американский бренд. И на самом деле, если уж вы захотите его как-то про него там что-то говорить, китаец, вам нужно будет говорить, американец про этот автомобиль. Вот. Потом был приобретен изготовитель аккумуляторных батарей, потом коллаборация с Huawei, который берет на себя половину создания автомобиля. И в результате получается такой, знаете ли, какой-то слишком правильный продукт, у которого я бы хотел, чтобы нашлись какие-то человеческие черты, а именно несовершенства какие-нибудь. Потому что пока что он какой-то... у него подогрева руля я пока не нашел. И пока я не нашел сеточки обогрева ветрового стекла. Климат работает, как должен работать климат. Хороший, фирменный. Ну, просто нормальный фирменный климат. Что там еще по функционалу? Проекционный экран на лобовом стекле. Очень точный. Это такой не как у Lexus или еще какой-то. Огромные такие, расплывающиеся немножечко цифры такие, показатели, нет. Компактный, очень четкая графика, по-немецки примерно как у BMW. То есть очень контрастная, четкая картинка, скорость. Знаете, система считывания рядов, он показывает, с какой стороны какая разметка, прерывистая или сплошная, или это вообще обочина. Знаки, в зоне действия которых ты находишься, все очень четко. Знак новый проезжаешь, появился знак, исчез, все, все. Очень-очень красиво. То есть все очень с точки зрения эстетики сделано прямо вот... Видно, что автомобиль создавали не просто как автомобиль, а остальное все вторично, как бы уже там, ну вот у него должен быть какой-то салон, а каждому элементу уделялось ровно такое же внимание, как и всем остальным технологиям, как и силовой установке, как и внешности, как и форме кузова, всему вот этому. Все везде чувствуется глубина проработки. В интерьере, когда ты нажимаешь кнопочку, чтобы чикс открылся перчаточный ящик. Или нажимаешь до щелчка, у тебя открывается крышка, которая закрывает подстаканники. Или телефон, который кладешь на центральной консоли, он так под углом расположен к себе, и сразу раз зарядочка беспроводная включается. И при этом он сразу лежит под правильным углом, чтобы, если вдруг там что-то тебе надо смотреть на телефоне, ты это все оставляешь экран активированный, он под правильным углом лежит, когда можно смотреть на него. Я надеюсь, что будет выбрано для русификации голова или операционная система, которая будет позволять использовать сервисы навигации, вообще там Apple CarPlay какого-нибудь, и у нас Яндекс, все будет уже в голове, в этом большом экране. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Роман, здравствуйте, Семен, Москва.
Да,
Роман,
Семен, приветствую.
Дорожной обстановке.
Давайте.
На пересечении Каширского шоссе и Нагорного проезда опять ДТП под мостом. Зловещее, видимо, место. Такси и Тигуан встретились, заняли средний ряд. Ребята, объезжайте, очень большая пробка уже.
Все понял.
Всем успехов.
Спасибо, спасибо, держитесь. Вообще, я смотрю, движение кардинально, в общем, все тут посложнело. Из-за той самой аварии, которая у Гагаринского тоннеля, не Гагаринского же торгового центра, внутренняя сторона Третьего кольца перед Ленинским, сейчас пробка на трешке растянулась, знаете, куда? До Андропова. И там внутри этой пробки уже свои собственные аварии. То есть от Ленинского до Андропова внутренняя сторона Третьего кольца не проездная. Вообще не проехать. Лучше заранее уезжать куда-нибудь в центр и там Садовым кольцом. Вот мне говорили, нет, на Варшавке нет никакой пробки, нет никакого ДТП у проезда вот этого. Сейчас, где верхние котлы, железнодорожный мост, вот этот, опять на светофоре, опять в одном и том же месте, на спуске. Вы там чего, не рассчитываете тормозной путь, что ли, я не пойму? Как бы сверху едете и не успеваете затормозить? И, в общем, рубанулись тоже на светофоре, и поэтому Варшавка стоит до развилки с Каширкой и дальше. Дальше Каширское шоссе, у метро Каширское тоже стоит. Ну, в общем, такое. Дмитровка плохо у этого моста, который Руставели, там уже две аварии. Ну, в общем, пока что все проблемы. На пересечении Свободы и Волоколамки тоже ДТП. На Новой Риге перед Москвой аварии. Вообще дом КАД Новая Рига стоит от Михалкова, откуда-то сильно-сильно-сильно, километров за 6-7 до Красногорского круга уже начинает останавливаться Новая Рига. Вокруг Шереметьево тоже так себе, из Лобни не проехать. Ярославка, выезд из Королева ДТП, Мытище, где круги на улице Мира, ДТП. Алтуфьевское, Осташковское шоссе на въезде, прям первый круг после въезда в Москву, после МКАД, ДТП. Поэтому он все стоит прямо из Мытища. Ну, как бы, кроме причин, кроме аварий для пробок, больше я не вижу. То есть все пробки, все места, где вы сейчас стоите, вы там стоите исключительно из-за ДТП. Ну что ж, сами сковали себе утренний час пик. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе. Доброе утро. Да,
доброе утро, Роман, и все слушатели вашего канала. Вот такая маленькая ремарочка. Помните, вот построили, открыли нашу СВХ, которая текстильщики, печатники, Москворечья.
Угу.
Вот, я вот езжу каждый раз вечером по Южно-Портовой, и вот у нас есть такое пересечение Кухмистерова с Полвина и шоссейной и Гурьянова.
Угу.
Так вот, там, наверное, можно поставить книгу рекордов Гиннесса по количеству светофоров. 8 штук на расстоянии 300 метров. То есть для того, чтобы переходы сделать к парку, там парк у нас есть такой, и причал для пароходиков.
Угу.
Зачем что-то думать, когда можно настроить светофор? И так одностороннее движение, так еще и плюс светофоры, которые держат весь южный порт в сторону области, в сторону... я так понимаю, что люди прониклись и по СВХ уже не ездят.
Ну, я не знаю, может, это временно. Там потом у вас построят что-то, и все их поубирают, потому что так-то вообще звучит это все неприятно с точки зрения скорости движения. Так, я возвращаюсь и к сообщениям к вашим, и ко всему еще чему-то. Вот батарейка всего на 150, мультимедийка... Вам мало недостатков. Не ол сообщает об этом. Короче, у вас опять работает система перевода вашего внутреннего, правильно? Ну, я правильно понимаю, не ол? Ваш внутренний переводчик вам опять перевел. То есть вы думаете, что автомобиль может проехать 150 километров. Запас хода у него 1150. 1150 километров. Значит, это я сразу сказал, правильно? Неоднократно. Я говорю, взял автомобиль, у которого бензиновый бак был полон, там, по-моему, 80%. Батарея тоже примерно 80%. И это составляло 820 километров запаса хода. 820. Всегда электрического, не ол. Всегда электрического, потому что связь с колесами имеют только электродвигатели. Пишет не ол. А, так батарея на 150 всего. Господи, вы что, из Эстонии? Скажите, ну серьезно. Или из Прибалтики. Или просто тролль, который любит такой. А, ну понятно. Это же мыши полосатые. А сейчас на арене нашего цирка выступление дрессированных слонов. А, да это просто крысы с хоботами. Это понятно, это вообще мышь. Господи, ну как, вот я не понимаю, как общаться с такими людьми? Объясняешь систему последовательного гибрида. Чтобы иметь возможность уже в первом эфире о последовательном гибриде ответить на вопросы, а что происходит, если садится батарея, полностью выкатываешь электроэнергию из батареи, которая не ОЛ, вспомогательная система. Вспомогательная система, то есть батарея как таковая, вот эти 150 километров, это просто хранилище, в которое по ходу движения закачивается все время энергия. Вы можете заряжать ее от розетки, если вам хочется сесть, и сразу же у вас 100% батареи. Но вы все равно будете ехать на батарее, будь у вас там 100%, 5%, 1%. Вы все равно будете продолжать ехать на батарее, потому что бензиновый двигатель будет включаться и заряжать ее по ходу движения. Вот то, что сделал я сейчас себе, я выбрал режим, при котором можно выбрать режим приоритета. Приоритет на электричество, приоритет на бензин. Если приоритет на бензин, это не значит, что я еду на бензине. Нет, это значит, что бензиновый двигатель работает гораздо дольше, в большем числе случаев, и разрядка батареи идет либо очень низко, либо вообще не происходит. При том, что я продолжаю ехать на электричестве. Я понимаю, что это сложно. Это вот квантовая физика и работа последовательного гибрида чрезвычайно сложные понятия для нас, потому что это вырывается за пределы нашего повседневного опыта. Это как бы сложно встроить в повседневный опыт. Ты понимаешь, если батарея, ты едешь, она разряжается, она села, машина остановилась. Так вот это разрушает наш повседневный жизненный опыт, потому что батарея может заряжаться, может разряжаться, может быть полностью разряженной. Но ты все равно продолжаешь ехать. У тебя еще запас хода еще там 650 километров. А сегодня утром я вообще постиг дзен, потому что... Ну вот, то есть я поставил приоритет на бензин. Не на электричество, а на бензин. Господи, надо каждый раз это повторять. Это не означает, что я начал в какой-то момент автомобиль включается как бензиновый. Нет. Это означает, что он всегда все равно едет как электричка, то есть едет электричкой. Но бензиновый двигатель для зарядки батареи работает чаще. К примеру, на холостом ходу. Когда приоритет на электричество, то ты на светофоре стоишь в заглушенном полностью автомобиле. А сейчас я слышу где-то какое-то вдалеке урчание. Это работает генератор, заряжающий батарею. И вследствие этого я начал движение сегодня на работу с запасом хода 44 километра. В батарее энергии было на 44 километра. А общий запас хода был все равно 780, потому что есть же еще топливный бак. Так вот, 44 километра. А когда приехал на работу, я добавил 3 киловатт-часа в батарею, и запас хода у меня был 47 километров. То есть начал 44, проехав 12 километров, запас хода увеличился на 3 километра. При том, что я все время ехал на электричестве. Понимаете? Нет? Не понимаете? Сложно. Мы продолжим это обучение, я понимаю, потому что, еще раз, это новый для нас опыт, и с ним мы будем знакомиться какое-то время. А пока давайте, держитесь там уже и будьте здоровы!
Моторы!